Здравствуйте! Вы слушаете Радио Прага, в студии Елена Павлатия с выпуском новостей. Нижняя палата чешского парламента приняла декларацию к декретам Бениша. Группа чешских солдат отправилась в Афганистан. Гранату из Франции чуть не получили на обед школьники из города Литомнежице. А теперь подробнее. Нижняя палата чешского парламента одобрила декларацию о декретах Бениша, касающихся выселения судетских немцев из Чехословакии. Текст декларации на прошлой неделе сформулировали председатели самых крупных политических партий. Согласно декларации, результаты Второй мировой войны невозможно менять. В дискуссии в парламенте выступили только председатели всех парламентских партий. Спикер Нижней палаты Вацлав Клаус заявил, что декларация является одновременно защитой национальных интересов чехов и попыткой дать спокойный и уравновешенный ответ на критику чешской политики и чешского законодательства со стороны некоторых австрийских и немецких политиков. Комиссар Евросоюза по расширению Гюнтер Верхоген приветствовал в Брюсселе декларацию, принятую чешским парламентом. Верхоген особо оценил относительно спокойный тон декларации, а также то, что декларация ссылается на чешско-немецкую декларацию 1997 года. В качестве передового отряда полевого госпиталя, который входит в число отрядов ИСАФ, в Афганистан отправилась группа из 30 чешских солдат, несмотря на то, что до сих пор не решен вопрос о финансировании операции. Чешский парламент отказывается одобрить предложение о выпуске облигаций госзайма на недостающую сумму в 600 миллионов крон. В ближайшее время Нижняя палата вновь поставит на повестку дня обсуждение этого вопроса, но предсказать его исход никто не берется. Чешский госпиталь должен пробыть в Афганистане полгода. Повар одной из школьных столовых в городе Литомнежице с ужасом обнаружила в картошке, доставленной в упаковках прямо из Франции, гранату со времен Второй мировой войны. Школа моментально была эвакуирована, а местный пиротехник гранату обезвредил. Хозяин фирмы, поставляющей школе продукты, сообщил, что купил картофель у одной пражской фирмы, занимающейся экспортом. Французы должны были бы послать мне целый грузовик картошки бесплатно, чтобы я мог убедить своих заказчиков, что не поставляю продукты с гранатами, сказал расстроенный предприниматель и добавил, что обратился за помощью в посольство Франции. В заключение выпуска о погоде на территории Чехии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха до 17 градусов тепла. Вы слушали новости Радио Прага. Выпуск подготовила Елена Патлатия.
В эфире Радио Прага. От имени русской редакции вас приветствует Антон Каймаков. Главные темы радиогазеты. На первой странице. Дискуссия о декретах Бениша завершена. Свое мнение высказывают историки и юристы. На второй странице. Депутаты не поддержали планы финансирования покупки истребителей и чешской военной миссии в Афганистане. На третьей странице. Спортивные клубы борются за получение неспортивной недвижимости. На четвертой. Вы узнаете о проходящем в Чехии фестивале писателей. А о том, куда вы отправитесь в путешествие в рубрике «За Прагой», расскажет автор Ольга Калинина.
Мы отправимся на конный завод, основанный в 16 веке императором Рудольфом II, где разводят породу лошадей, которая когда-то была специально создана для торжественных выездов Венского королевского двора. Приглашаем вас в Кладрубы на Эльбе.
Обо всем этом в программе русской редакции и навещания чешского радио. Дискуссия о так называемых декретах президента Бениша, в соответствии с которыми после Второй мировой войны из Чехословакии были выселены судетские немцы, подходит к концу. Так считают чешские политики. Декреты – дело истории. Но в истории важно ее изложение. Последними, кто решились высказаться по этой проблеме, были специалисты, чешские историки и юристы. Тему продолжает Михаил Лаштовичко.
Каждое историческое событие приобретает смысл прежде всего благодаря своему изложению. Весь спор о декретах Бенеша на самом деле был спором о их значении. Мы спросили юриста, доцента Карлова университета в Праге Яна Куклика, как он оценивает роль бенешевских декретов в истории 20 века.
Téma, které jsem si zvolil, se týká různých právě interpretací
Декреты президента Чехословацкой республики Бенеша относятся к периоду восстановления чешского государства после Второй мировой войны. Они являются правовыми постановлениями, изданными в экстренных условиях. Эти декреты постепенно превратились в своего рода символы или мифы не только в Чехии, но прежде всего в соседних государствах. По-моему, необходимо знать свое прошлое, сравнивать эти декреты с постановлениями других иммиграционных правительств и рассматривать весь вопрос в контексте Второй мировой войны.
Взгляд широкого общества на любой вопрос прежде всего формирован СМИ. Необходимо сказать, что в этот раз европейские средства массовой информации не сыграли во всех случаях свою роль на отлично. Мы попросили историка, сотрудника Чешского исторического института Ярослава Панка рассказать, каким способом европейские СМИ трактовали проблему бенешевских декретов.
Я показал, как сейчас говорят о проблемах разрушения Габсбургской империи, которую они понимают как идеальное решение Средней Европы, как говорят о том, что во время Второй мировой войны были прежде всего жертвы на стороне немцев. Но это абсурдально. И поэтому я показал тоже некоторые документы, которые это очень четко иллюстрируют. Например, фотографии, которые сейчас пользуются как доказательство и свидетельство о том, что чехи убивали женщины и дети немцев после войны. А мы можем показать, что эти фотографии в чешских архивах с мая, еще перед приходом советской армии, во время Пражского восстания против нацистической Германии, что это жертвы СС-групп. И так далее. Но и потом вся дискуссия кончается. Если такие фальзы, что к тому сказать?
Трудно определить, чем, собственно, дискуссия о декретах Бенеша закончится. Но уже сам факт, что дискуссия длится так долго, свидетельствует о том, что вопрос бенешевских декретов до сих пор тревожит граждан Европы.
Министр обороны Чешской Республики Ярослав Твердик едва мог сдержать свой гнев после окончания голосования по вопросу финансирования покупки истребителей для ВВС Чехии. Правительство поддержало приобретение англо-шведских сверхзвуковых самолетов «Гриппен», но контракт может быть подписан только в том случае, если будет точно определен способ оплаты. Предложение фирмы, победившей в конкурсе на поставку истребителей консорциума «Бае Саап», действительно до 30 июня. Если до этого момента депутатами, сенатом и президентом не будет принят закон о финансировании контракта на покупку истребителей, фирма-поставщик может подписать договор с другим государством, например, с Польшей. Или продлить срок действия предложения, но в этом случае самолеты будут наверняка дороже. Повод для расстройства у министра обороны есть. Во вторник депутаты проголосовали против. Абсурдность ситуации заключается в том, что сторонникам проекта не хватило всего одного голоса, а именно голоса главы правительства Чехии Милоша Земана, который из-за вывихнутой в Беларуси ноги не успел вернуться в зал заседаний парламента и принять участие в голосовании. Следующее голосование по этому вопросу состоится через 2 недели. Министр обороны пообещал, что в случае, если истребители для армии не будут куплены, уйдет в отставку. В ближайшее время у Ярослава Твердика может появиться и второй повод для отставки. В Афганистан для выполнения военной миссии отправились первые 30 чешских солдат, которые в Кабуле должны заниматься подготовкой переброски полевого госпиталя. В соответствии с предложением министра обороны для финансирования миссии государство должно было издать военные долговые обязательства, но депутаты отказались поддержать это предложение. В понедельник Ярослав Твердик заявил, что если вопрос о военных векселях не будет решен положительно, то отменит свой приказ, и в Афганистан никто не полетит. Долговые векселя изданы не будут. Приказ отменен не был. Солдаты улетели. Министерство обороны должно будет финансировать афганскую военную миссию из собственного бюджета. «Мне жалко моих людей, мне жалко армию, мне жалко Чешскую республику», сказал журналистам министр обороны Чехии Ярослав Твердик. Спортивные клубы могут бесплатно получить земельные участки, а также все строения, находящиеся на прилежащих стадионам или кортам территории, например, рестораны. Подробнее Алла Ветровцева.
Проект закона прошел в первом чтении 27 марта этого года в Нижней палате парламента и теперь ожидается его рассмотрение в Верхней палате, в Сенате. Он может пройти и там в связи с сильным лоббированием заинтересованных спортклубов. Не все депутаты, однако, приветствуют этот проект, указывая на то, что в руках у спортивных организаций сосредоточится недвижимое имущество большой стоимости. К примеру, земельные участки, принадлежащие государству и используемые спортклубами в Праге, оцениваются в 3 миллиарда крон, недвижимость в 70 миллионов крон. Депутаты опасаются коммерциализации спорта, но, с другой стороны, этот закон, если он будет принят, поможет десяткам тысяч людей заниматься спортом благодаря инвестициям и обновлению спортинвентаря. Как же оценивает проект закона Чешский союз физкультуры и спорта? Об этом рассказывает сотрудник пресс-отдела союза Владимир Цивин.
Я бы хотел подчеркнуть, что речь идет о недвижимости, которую чешское государство национализировало и передало в пользование спортивным организациям в 1948 году, таким как «Сокол», «Автоклубы», «Турист» и так далее. Конечно, Чешский союз физкультуры и спорта, как самая большая организация, приветствует этот проект, потому что этим решится длящееся 12 лет состояние неопределенности, государство эту проблему не решало. А что касается коммерческого использования недвижимости на территории спортклубов, этот проект предусматривает запрет на 10 лет изменения деятельности этих объектов. То есть спортклубы имеют право только на прямое использование спорткомплексов в течение этого срока.
Но, как всегда, можно обойти это решение, как уже нередко случалось в прошлом. Например, недвижимость можно отдать в залог за определенные кредиты. Потом, если клуб не располагает нужными средствами на выплату долга, его собственность переходит к кредитору, и городские власти в таком случае будут вынуждены вмешаться и приобрести спорткомплекс в свою собственность, чтобы сохранить спортивную базу в городе. Подводных рифов в проекте немало, и все зависит от грамотности законодателей.
Жители города Кошетице, район Пелгримов, напряженно следят за тем, как удастся переселить пару аистов, которые уже в течение 15 лет прилетают к ним в город выводить птенцов. 15 лет назад на трубе местного винокуренного завода птицы построили гнездо и ежегодно возвращаются в него, чтобы вывести потомство. Прошлой зимой гнездо исчезло, а на охранном обруче вокруг внешней лестницы появилась стальная сетчатая подставка. Но вернувшимся аистам новая квартира не понравилась, и они вновь стали строить гнездо на трубе. Работники общества по охране природы ломают голову, как убедить аистов переселиться, ведь новый владелец винокуренного завода возобновил производство спирта. Сам хозяин завода верит, что аисты принесут ему счастье, поэтому готов построить птицам новое гнездо собственными руками, как это сделали жители одной деревеньки неподалеку города Иглава. В Праге проходит традиционный фестиваль писателей, девизом которого стали слова «Больше внимания простым мыслям». В нем принимает участие около 20 зарубежных и чешских авторов. Слово Асе Чекановой.
В воскресенье в Праге в Театре Минор начался традиционный 20-й по счету фестиваль писателей, девизом которого в этом году стали слова французского прозаика Жана Жене «Больше внимания простым мыслям». Хотя среди участников фестиваля нет российских авторов, фестиваль получился довольно интересным. На него съехались около 20 чешских и заграничных гостей. Среди наиболее значительных фигур – французский писатель и режиссер Алан Робби Грилли. В Чехии его знают по роману «Ревность». Американский детективный автор Элмер Леонард, чье произведение «Роман Вайпунш» экранизировал Квентин Тарантино. И известный своими репортажами из «Горячих точек» американец Вильям Волман. Чешскую литературу представляет Людвиг Вацулик, Даниэла Ходрова, Иржи Груша и Вацлав Ямок. К сожалению, не смогли приехать в Прагу польский писатель и репортер Ришард Капусцинский и израильский прозаик Амос Ос. Рассказать о фестивале мы попросили его вице-президента Власту Бортникову.
Я могу сказать одно. Приходит очень много молодых людей. Это не было раньше. Вот была такая средняя публика. И это очень приятно. В этом году мы представили литературу со сцены более успешно. Это нелегко. Когда вы хотите представить литературу писателей так, чтобы это было интересно, чтобы это было драматично, чтобы писатели могли читать и еще говорить со своими читателями.
Фестиваль продлится до четверга. Основное его время отдано почтению, общению с читателями, которые могут получить автографы своих любимых писателей, и дискуссии. Темы для последних выбраны непростые, о чем говорят даже их названия. «Дети язычников», «Европа на баррикадах», «Взгляд с того света».
А вообще фестиваль, конечно, считается одним из лучших фестивалов мира. Почему? Потому что он соединяет в одном классическое выступление писателей, чтение с очень прогрессивным модернизмом. Если смотреть 5 лет тому назад, были старшие люди, которые знали язык или переводчики. Была такая избранная публика, специалисты. Публики не было в таком масштабе, как в прошлом и в этом году.
Радиогазета завершена, и мы переходим к рубрике «За Прагой». Вместе с Ольгой Калининой вы отправитесь на конезавод в Кладрубах на Эльбе.
Влечет меня старинный слог, есть обаяние в древней речи. Она бывает наших слов и современнее, и резче. Вскричать «Полцарства за коня!» Какая вспыльчивость и щедрость! Писала в 1959 году в одном из своих стихотворений замечательная российская поэтесса Белла Ахмадулина. Само по себе крылатое выражение «Полцарства за коня» возникло на основе цитаты из трагедии Уильяма Шекспира «Король Ричард III». Однако русский перевод, выполненный актером Брянским, был не совсем точен. У Шекспира Ричард III, потерявший коня в решительном сражении, готов отдать за коня все свое царство. Цену благородным скакунам знал не только Ричард III. Во второй половине 16 столетия правитель Австро-Венгрии, представитель династии Габсбургов, император Рудольф II специальным декретом основал придворный конный завод в Кладрубах на Эльбе, куда мы и приглашаем вас совершить верховую прогулку. Кладрубы на Эльбе – это городок, находящийся на расстоянии 75 километров восточнее Праги. Кладрубы в переводе значит «вырубка». В Чехии можно встретиться с этим названием довольно часто. Наиболее интересную часть Кладруб на Эльбе представляет собой ареал небольшого замка и расположенного в нескольких шагах от него конного завода. Завод был основан в 1572 году. Придворным он стал 4 года спустя по приказу чешского короля и императора Священной Римской империи Рудольфа II. Порода старокладрубских галлокарасьеров возникла на основе испанских, андалузских и итальянских неаполитанских коней и сегодня представляет собой особую ценность, поскольку дает наиболее точное представление о лошади XVI-XVIII веков. В те времена в искусстве господствовал стиль барокко, влияние которого распространилось и на представление о лошадиной красоте – эффектность, парадность, вычурные пышные формы. Нет сомнения, что кладрубская – самая интересная и необыкновенная из чешских пород. Она является составной частью культурного наследия этой страны. Вот что рассказала нам пресс-секретарь Министерства культуры Чешской Республики Дита Фуксова.
Замок с Hrabčínem в Kladrubech je kulturní památkou od roku 1963.
С 1963 года замок и конный завод в Кладрубах являются памятниками культуры. Однако, с нашей точки зрения, этот объект представляет собой большую ценность. Речь идет о самом старом действующем конном заводе в мире, который постоянно использовался по своему назначению. Разводимая здесь порода кладрубских лошадей является одной из немногих сохранившихся старинных каретных пород. Поэтому с начала 2002 года замок, завод, а также несколько десятков лошадей были внесены в список национальных памятников культуры.
Кладрубские или старокладрубские галлокарасьеры – это единственная порода лошадей, которая предназначалась исключительно для церемоний императорского двора. Речь шла о своего рода Роллс-Ройсах того времени. «Шестерка белых коней» везла карету Габсбургов во время торжественных церемоний, «Шестерка вороных» впрягалась во время траура. Позднее высшие представители духовенства также получили право впрягать в свои кареты вороных староквадрубских коней. Слово директору конного завода Норберту Залишу.
Староквадрубские кони имеют 13-18 регистрированных поколений с середины 18 века. Родоначальником породы считается вороной жеребец Пепори, рожденный в 1764 году. От него идут две современные линии – генерал и генералиссимус. Гордость завода – генерал Проксима, 48-84 представитель этой линии. Кони, которые воспитывались специально для императорского двора, не должны были представлять собой ни малейшей опасности для правителей. Невозможно было также допустить, чтобы они поставили монархов в нелепую ситуацию. Потому у породы исключительный характер. У нас почти 700 коней, и ни один из них не зол. Мы стараемся, чтобы люди относились к ним хорошо, и кони потом становятся отражением человека.
85% коней завод продает в страны Западной Европы, но лишь в 1994 году староквадрубские галлокарасьеры вновь были запряжены в королевскую карету, после того, как по результатам всемирного тендера 8 белых лошадей этой породы закупила датская королевская семья.
У датского королевского двора староквадрубские пользуются большим успехом. Во время официальных мероприятий на них смотрит весь мир. Недавно нас посетил представитель датского двора с целью закупить еще троих наших коней.
Почему же жеребята, которых я видела во время экскурсии, темного цвета?
У белых лошадей рождаются темные жеребята, которые постепенно светлеют. Некоторые становятся совершенно белыми в 3 года, некоторые в 10 лет. Королевский двор всегда требует коней с нежно-белого окраса. Если же они в яблоках, то их нельзя запрягать в королевскую карету.
По какому принципу им даются клички?
Tady je ta hierarchie pojmenování jako císařská.
Здесь сохраняется императорская иерархия. Лошади получают клички по первой букве имени родоначальницы племени. Например, если родоначальницей была лошадь по имени Африка, то остальным даются клички Агата, Альфа и так далее. У жеребцов сохраняется линейное название по имени основателя расы, к этому добавляется имя матери.
А как происходит процесс их воспитания?
Через полгода после рождения жеребят отсылают на конный двор Франциска, где их бывает обычно около 160. В возрасте 4 лет молодых коней привозят назад в кладрубы, где начинается их дрессировка. Их учат ходить под седлом, в упряжке. Главная задача – научить их, чтобы они умели достойно, величаво ходить.
Вот так живут кони, во внешнем облике которых ничего не изменилось со времен эпохи барокко, которых можно описать следующими словами. Мудрая голова, склоненная к земле, высокая шея, могучий корпус и ангельски белая грива. Таков староквадрубский конь, самое благородное животное, которое когда-либо существовало на этой планете. Когда видишь ее представителей, писал в начале 20 века князь Урусов, современный мир отступает перед видениями прежних времен. В наши дни респект к этой породе настолько высок, что конный завод в Кладрубах входит в число немногих стратегических предприятий чешского государства, которые не подлежат приватизации. Рядом с конным заводом находится небольшой замок, куда на несколько недель ежегодно приезжали императоры. Первоначальное здание было построено в стиле Возрождения. Позднее оно было перестроено по проекту Франтишека Канки в стиле барокко. Современный вид замок принял после обширного пожара. По словам директора Залиша, нынешний интерьер замка максимально приближен к тому виду, который существовал первоначально. Комнаты замка были оборудованы сохранившейся мебелью и фарфором. Особый интерес представляют серебряные приборы, так как после Второй мировой войны значительная часть замкового серебра была конфискована и приплавлена.
В последние годы Кладрубы на Эльбе посетили принц Филипп, герцог Эдинбургский, принц Генрих Датский, в гостях побывал также коронный принц Йорданский Билталан. В этом году ожидается приезд принца Фредерика Датского, а также государственной делегации из Японии. В реале замка довольно часто проводятся встречи на высшем уровне. Мы спросили Норберта Залиша, если он знает кого-нибудь из коллег в России.
В Терске,
в России, есть элитарный конный завод арабских коней. Директором завода является Саша Пономарев, с которым мы познакомились на аукционе коней в Польше. Через ваше радио я хотел бы передать ему большой привет и пожелать успехов в работе.
Мы завершаем наше посещение Кладрубского конного завода и местного замка, хозяева которых свято соблюдают золотое правило. Гостей здесь принимают с королевскими почестями. Очень хочется верить в то, что этот оазис спокойствия, своего рода уголок 19 века, как говорит Норберт Залиш, сохранится и в наше сумасшедшее время. Хотя бы для того, чтобы не оборвалась связь времен, нить, которая уже в течение многих веков связывает человека с его верным, преданным, не раз спасавшим ему жизнь другом, благородным конем.
На сегодня это все. Свои письма вы можете присылать по адресу Радио Прага, Виноградская, 12, Прага, 2, индекс 120-99, Чешская Республика. В студии с вами прощается Антон Каймаков. До новых встреч в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 Kilohertz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 Kilohertz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 Kilohertz. Um 17 Uhr auf 5930 Kilohertz und um 18.30 Uhr auf 5990 Kilohertz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio.